Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, вторник, январь, день 30-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве, это то, что касается движения. Но снега много на дорогах, во всяком случае, днем точно было много. Не думаю, что он весь куда-то делся и исчез, понимаете ли. Но 5 баллов это не так страшно для вторника и для этого времени. Пишите сообщение на плюс 7-925-48-94-8 и говорит МСК-бот. Буду как-то читать, стараться. И звонить можно по номеру 7373-948. Михалыч пишет, что снега много, машин мало. Всем добрый вечер, да, вот здесь пишете, хорошо. Да все уже растаяло, пишет Тимур. Привет, давай про мусор московский обсудим, пишет Кирилл. Снега много, грязи много, это да. Снега не видно, пишет Алексей. Ну, значит, уже раскатали. Но опять же, грязь-то какая? Такая снежная крошка какая-то грязная, да? Я правильно понимаю? Калужка почищена до асфальта, пишет Туманов. А Солнцево, Кутузово, центр с Сретенка и только на ВДНХ встал, пишет AG. А, мусор мусором, а у меня вот здесь другая есть тема, если позволите, да. Водитель Infiniti не пропустил два пожарных автомобиля и скорую в московском дворе. Внедорожник преградил путь машинам спасателей пожарно-спасательного центра и вынудил их сдавать назад около 300 метров. Происшествие произошло во дворе жилого дома по адресу улица Твардовского, 12, корпус 3, на северо-западе Москвы. Ну и все. Вот, и, в общем-то, один из водителей пожарных, так скажем, рассказал об этом нашей радиостанции. У нас есть комментарий, насколько я знаю. Я бы хотел просто вживую, чтобы голосом человека в новостях звучал, да, поставить и послушать. Вот пожарный у нас был. Леонид. Есть, да? Пожалуйста, если можно. За 30 минут от Красных Ворот до Нагорной, пишет Тимур. На улице Красотища, пишет Сергей Скирчук. Пожарные не могли в морду дать толпой, пишет Харьковчанин. Ну, теоретически могли, но тогда бы их судили потом за избиение человека. Давайте послушаем, что говорит один из водителей пожарной машины.
Я таких, говорит, учил и учить буду, типа, правда за мной. Я говорю, а если у тебя квартира горит, говорю, или дом, или кому-то плохо там, а ты сейчас стоишь здесь, споришь, говорю, а эти минуты не хватит, или еще что-то. Он говорит, да мне по барабану. Ну, короче, вот спорили, там уже со двора скорая помощь кому-то приезжала, еще 3 машины, 4 собралось. Ну, и в конце концов, никто его переубедить не мог. И вот мы там корячились, уступали ему дорогу, и по 5 сантиметров двигались, там все друг другу помогали, там вышли со всех машин, со всех могли проехать, в первую очередь он.
Ну вот, по движению просто скажу, Владимир Ско пишет, на пересечении улицы Вавилова и, значит, 60-летия октября не работают светофоры, имейте в виду этот момент. Еще что сказал один из водителей пожарных машин. Он говорит, там большой комплекс из 3 корпусов, и метров 300 мы ехали в притирку, по 10 сантиметров, подъехали к шлагбауму, где въезд в этот комплекс, и вот там стояла Infiniti, она выезжала. У нас 2 машины 7-метровые, нам нереально сдавать 300 метров назад, я ему говорю, подвинься вправо, мы в тот выезд никак не проходим, нам по габаритам не зайти. Он встал и говорит, вы едете по встречке, машина припаркована на вашей стороне, сдавайте назад. И пояснил этот водитель Infiniti, что вы же, говорит, едете без спецсигналов. На что ему ответили, да, мол, мы без спецсигналов, потому что едем отрабатывать ваш дом, у нас занятия. Ну, то есть занятия, они проверяют, как это все происходит. Как нужно действовать в случае пожара? Должны быть готовы, тренируются. И он говорит, мы не просто так едем прокатиться. Тем более большие, вот, большие многоэтажные дома, не дай бог что-то случится, чтобы мы знали, как быстрее эвакуировать людей и так далее. То есть они на тренировку приехали. А скорая помощь вообще на вызов. И видео вы можете найти на нашем сайте «Говорит Москва», где вот этот водитель Infiniti припирается и рассказывает, что он всех учил, учит и будет учить. Все, я готов с вами говорить. Формально он прав. Водитель Infiniti, насколько я понимаю. Почему? Потому что, да, действительно, получается, что если машины припаркованы на стороне вот пожарных, то, значит, они движутся по встречке, и они должны его пропустить формально. У них нет сирен, не включены спецсигналы. Формально они, конечно, его должны пропустить. Но вот сущностно, конечно, он урод, на мой взгляд. Но я готов с вами обсуждать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Геннадий.
Да.
Случай, конечно, вопиющий. Я надеюсь, ваши новостники будут следить за ним. Вот, по мне, так это быдло. Просто банальное быдло.
Ну, я понимаю, что человек купил себе белую Infiniti для того, чтобы, видимо, доказать всем остальным, что они не так хороши, как он. Хотя странный выбор вообще. Ну, ладно, цвета.
Он уверен в своей безнаказанности.
Я думаю, что он формально-то он прав, понимаете, какое дело? То есть за что его наказывать?
Ну да, то, что у них, как бы формально у них, да, не были включены проблесковые.
Да, формально он прав, но как...
Чисто по-человечески, можно было понять.
Да, он негодяй, и идиот, он упертый баран, вот такой вот человек.
Согласен.
И таких людей, в общем, мы встречаем каждый день, насколько я понимаю, так или иначе. Вот такой вот человек, понимаете? Вот они такие существуют, люди. Жаль, я не понимаю, почему конкретно вот у этого человека есть деньги на что-то. Я не понимаю, как конкретно такие люди зарабатывают на что-то, ну, на автомобили хорошие. Воруют они, я не знаю, что они делают. То есть у него нет, в нем не присутствует здравого смысла. Он припирается даже там, где можно было бы этого не делать. Отъехать метр в сторону, дать проехать двум огромным грузовикам, которым действительно сдавать назад сложно. Спокойно пропустить, это не проблема, и уехать. То есть у него так много свободного времени, и так он принципиален, глупо принципиален, что он готов вот вести себя таким образом. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте. Меня зовут Александр, я сам живу у Твардовского, 12.
Да.
Вот. Ну, что могу сказать. Там часть жителей вот этих домов, 12, 12, 42, 3, а они работники силовых структур.
Mm-hmm. Вот. То есть, возможно, это силовик, да?
Я надеюсь, что нет. Скорее всего, это человек, который, скажем так, считает, что ему все можно. И я сам с такими сталкиваюсь время от времени во дворе, потому что, вот, например, там башни есть, mm-hmm. да, там не определено движение вправо или влево, вокруг дома ты объезжаешь.
Да.
Но почему-то часть жителей считают, что там движение против часовой стрелки должно быть, а не по. То есть,
ну,
это,
да,
мне кажется, какая-то особенность, я не знаю, местных жителей, что ли, что они сами устанавливают свои правила дорожного движения, а ввиду того, что у них достаточно высокое благосостояние, материальное положение, соответственно, свои законы начинают воплощать в реальность.
Понял, спасибо большое. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что с формальной точки зрения он прав. Вот в этой случае, с формальной. Но кроме формального соблюдения закона, ведь есть смысл. Смысл вообще человеческих отношений, да, взаимоотношений. Есть, наверное, такое, должно быть какое-то понимание, во всяком случае, между людьми. И если ты видишь, что стоит два грузовика, и это пожарные машины, да, у них не включены проблесковые маячки, они могут ведь включить их. Ну, они их могут включить, могут сирену включить. Вот. И что, только тогда бы ты отъехал? Они не включают, они ведут себя честно, просто им 300 метров задним ходом сдавать действительно сложно. И неужели это настолько принципиально, не пустить их? Ну, я уж не говорю о том, что потом там сзади подъехала уже скорая, которая ехала на вызов. Это каким надо быть человеком, чтобы так себя вести? Это что должно быть в голове у этого человека? Есть у него душа, есть у него вообще совесть, есть что-то в нем человеческое? Или это такой вот негодяй и подонок, который... ради своего блага готов давить всех и всяк, да? Конечно, первое, что у меня вот какой вопрос возник, почему люди не вышли из всех машин, прямо из всех машин, и не унесли его QX в сторону, просто вместе с ним не выкинули куда-нибудь. Но это было бы нарушением закона. То есть они себя ведут как законопослушные граждане. Вот. А он себя ведет как идиот, да? Вещь, доведенная до предела... становится своей противоположностью. Примерно такая есть фраза, я могу здесь ошибиться в каких-то вещах. Но тем не менее, да, вот до предела, когда она доведена, она становится своей противоположностью. Вот это как раз тот самый пример. Он превратил закон в идиотизм, в бред. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий, Подмосковье.
Да.
Ну, я предлагаю на сайте выкладывать фотографии, страна должна знать своих героев.
Так у нас на сайте вот видео этот, есть, ну что вы.
Вот этот джентльмен работает там-то, там-то, кем-то, кем-то. Вот, занимается такими делами, ведет.
Пожалуйста, у нас на сайте есть видео, вы можете посмотреть, насладиться. Вот, что-то, может быть, рассмотрите, а что-то не рассмотрите там. Что-то, может быть, вам даст понимание, что это ваш коллега или знакомый какой-то. Ему можно будет объяснить, что он не прав, если вы захотите. Посмотрите, посмотрите, есть видео на нашем сайте. Говорит Москва. Я объясню, что этот человек делает с законом и как он его воспринимает. Вот вы знаете, что у нас есть закон такой: нельзя шуметь после определенного времени в населенных пунктах. Ну, нельзя шуметь, потому что это мешает другим. Нельзя сверлить, кричать, там еще что-то. Нельзя, нарушение закона. Но если, допустим, кому-то требуется помощь, и вот человек бы, допустим, да, попросил бы, крикни, крикни, позови кого-нибудь на помощь, сам бы не мог. Вот этот человек, который сейчас на «Инфинити» не пропускал пожарный, я так понимаю, он бы сказал: нет, я не могу, это нарушение закона, извини, можешь здесь сдохнуть. Он формальную сторону соблюдает, а смысла не видит. Смысла самого закона. Зачем закон нужен? Закон, он помогать должен жить, помогать, регулировать какие-то вещи. Но не все вещи регулируются законом, естественно, потому что кроме закона есть еще и другие вещи. Такие как совесть, нравственность, честность, порядочность, понимание, понимание. Вот. Ничего же страшного бы не произошло, если бы пожарные машины проехали вперед, правда? Никто бы не умер, это не нападение на человека, это не убийство. Это не самое страшное нарушение в кавычках закона, да? Ну пропусти, ну пропусти. Ну они уже здесь стоят. Что ты там выпендриваешься? По понятиям надо жить, пишет Михаил. А по понятиям он прав или нет, скажите, Михаил? Я думаю, что и по понятиям он не прав. Я думаю, что он не прав вообще, в принципе. Пожарным надо было на нем отрабатывать принципы тушения горящего автомобиля и водитель, находящийся с ним. Понятно, Кунжут, но они бы стали преступниками. И он бы их засудил. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей, Игорь зовут.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну я, в общем, только что услышал эту новость, но я вот на стороне водителя «Инфинити».
Объясните.
Ну, мне плевать вообще, пожарники там проводят свои учения, пускай проводят где-нибудь в другом месте. Ну, так я думаю.
Ну и что, 300... и вы заставите две пожарные машины ехать задним ходом 300 метров, потому что вы да. только что подъехали?
Да, 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 безусловно,
а все за ними... по закону. Да, а за ними скорая, которая едет на вызов?
Ну, а за ними еще паркующиеся жильцы дома, и что дальше? Все назад.
А чем вы занимаетесь, мне интересно?
Алексей, я работаю.
Вы вот сейчас шутите, это сарказм?
Не, абсолютно, абсолютно нет. Я думаю, что такое вот такое мнение как раз еще и нужно в вашей передаче.
Да нет.
А да, зачем? Мне плевать вообще на тех, кто там тренируется, там мешается.
А хорошо, вот. А вот этот тезис, что ваш дом потом будет гореть, и они не будут знать, как правильно это делать, его тушить, и ваша квартира сгорит, это неважно, да?
Да не будет это все сказки такие, но это все на жалость такой, на совесть там, на жалость, ни совести, ни жалости, ничего нет.
Ничего нет, а, да, спасибо. Ничего нет,
назад, да, до свидания, хотите по закону, все назад, вперед.
Понял, вот назад или вперед?
А «Инфинити», да, не клевая тачка, да, жалко человека, как бы мог получше купить, но все равно.
Интересная у вас позиция. Да. Мне бы хотелось просто знать, где вы работаете, это очень интересно. Вы работаете в органах где-то или вы работаете...
Нет, Алексей, не в органах, я коренной житель столицы.
Коренной житель столицы не может работать в органах, что ли?
Ну, нет, коренной житель не может.
Хорошо, а вы когда-нибудь нарушали сами правила дорожного движения?
Да каждый день это делал.
Бывало, когда вас пропускали, хотя не должны были пропустить?
Да.
Эти
да,
люди
бывал.
Кто?
И я также поступал. Вот. Но в данной ситуации, я думаю, все перегорожено. Одна машина, едут тренироваться.
Там, а вы видели ролик? Да. Вы видели ролик или нет?
Нет, я услышал новость.
Значит, рассказываю. Смотрите, они стоят, значит, эти две пожарные машины в узком проеме. Им деться некуда. Они уже встали. Мужик подъезжает со двора, с другой
стороны. А, он подъезжает, не они к нему.
Да. По сути. Как бы, вот они встретились в этой точке уже. Им деваться, надо 300 метров назад задним ходом ехать. Ему полно места. У него полно места. Он может чуть в бок дать, еще куда-то. У него есть место, у них нет. Что скажете?
Да, я думал, что они к нему подъехали и его заперли. Там, мало ли какие у него дела. У них тренировки свои, там,
непонятно. Уже видите. Посмотрите ролик. Посмотрите ролик.
Посмотрю, Алексей.
Посмотрите, посмотрите. А то я уж подумал, вы такой демон, что ли, я не понимаю. Ну, такой демон. Те, кто пропускает, это терпилы. Нельзя пропускать, пишет Валерий. Смешно. Да ладно, он шутит. Да не шутит, Дмитрий, что? Он не прав. Что тут обсуждать, пишет Алексей Врач. Как что, Алексей? Понимаете, тогда мы не должны обсуждать, когда кто-то кого-то убивает. Ведь тот, кто убил, он не прав, он же убил. Мы не должны обсуждать вообще ничего, где очевидно, что кто-то виноват. Мы это обсуждаем, как мне кажется, для того, чтобы, отталкиваясь от этой истории, может быть, еще раз пересмотреть свои взгляды на жизнь. Допустим, вот это ощущение, что ты в мире один, а все остальные ничего не стоят, и эти люди должны, потому что должны тебе почему-то. Может быть, это не совсем правильно. Честно скажу, после громких историй про скорую помощь, ну, вы знаете, несколько у нас таких случаев было, не пропускали, в СМИ резонансных, действительно, случаев. Я стал пропускать скорую, даже если не включена сирена. То есть вот они иногда едут просто на проблесковых маячках. В принципе, я могу их не пропускать. По закону я могу их не пропускать. Но я перестраиваюсь, они проезжают мимо. Я стал делать так. То есть я настолько пересмотрел, еще больше, да, я и до этого пропускал скорую, но только с сиреной. А сейчас я пропускаю, и даже если нет сирены. Просто вот скорая едет мимо, я ее пропускаю. Езжай, пожалуйста, твое дело, можешь ехать, поезжай. Почему-то я думаю, что это правильно. 7373948. Сейчас он едет, и, допустим, у него нет вызова. Через 30 секунд ему нужно ехать уже на вызов. Понимаете? Что мне удержать? Зачем? Пускай проедет мимо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста, говорите.
Я на стороне водителя.
Объясните.
Ну, смотрите, по такому же принципу, как вы говорите, проявить человечность там и так далее, можно проявлять человечность, ну, к убийцам, к маньякам, там, у них хорошая там репутация или что-то еще. Вот приблизительно по такому же принципу. То есть есть закон, его нужно соблюдать. То есть если бы в законе было указано, что на пожарных машинах можно включать люстру в условиях обучений, то вопрос бы был вообще решен.
Нет, я понимаю, что чего-то... Вы ролик-то видели или нет?
Нет, ролик я не видел. Нет.
Ну вот вы не видели, потому что вот. Посмотрите.
Ну, я имею в виду, что закон, мне кажется, должен все-таки работать.
Хорошо, я попытаюсь вам сказать. Смотрите, во-первых, это не самый страшный закон, нарушение которого приведет к каким-то ужасным последствиям. Вы сравниваете пропустить машину во дворе с убийством или изнасилованием. Вы, ну, странно говорите. Смотрите, допустим, вы едете на пожарной машине, вы водитель пожарной машины. Сзади вас едет еще одна пожарная машина. Вот две. Вы едете по узкой дорожке. Вы уже проехали 300 метров, и вот вы перед собой уже видите шлагбаум, и тут, перед этим же шлагбаумом, появляется тачка. Вы уже проехали 300 метров, и вот появилась тачка. Вы встали нос к носу. У вас вариант такой, если в соответствии с законом, да? Ехать 300 метров задним ходом на двух грузовиках огромных, мимо других машин, что действительно затруднительно. Либо мужичок, тот, который только что тоже подъехал, нос к носу к вам встал, просто даст вам проехать. Просто, пожалуйста, пропусти. Пропусти. И все. И вопрос решается в течение 10 секунд, или вопрос решается в течение нескольких минут, потому что ну, это сложно очень сдавать назад на этих тачках. Что вы выберете?
Нет, я согласен, что я попрошу человека мне уступить дорогу.
Ну,
это,
ну,
я тут не, ну, ну, не
а
могу.
Если, а если вас... По, а
ну,
если...
А хорошо, кто мешал пожарникам включить люстру? Хорошо, вот
нельзя,
вам пошел на
принцип. Нельзя включать, потому что они же не едут на вызов. Они бы были нечестными людьми плохими, если бы они включили люстру.
Ну, вот понимаете, вот поэтому у нас в принципе, вот если мы двояко все законы трактовать будем, ну вот буквально вот если вот... А немножко абстрагируется именно конкретно от этой ситуации.
Давайте.
Вот в целом, если мы будем двояко, любой закон, то есть, ну, можно же подойти, было с другой стороны, да, там, можно же было там проявить человечность. Вот я не думаю, что
хорошо,
в Германии,
давайте,
например,
я
произошел бы спор.
происходит.
Да, в Германии четко.
Не-не-не-не-не-не. Ничего подобного.
Назад, либо включили люстру.
Нет,
вот
здесь...
Вот, либо, значит, есть... Значит,
ой, ну почему вы... Вы, пожалуйста, не оперируйте вымышленной Германией, которую придумали себе в голове. Да, такого не бывает. Вот это у нас очень любят говорить в Германии, потому что якобы в Германии все по-другому. Нет, в Германии тоже есть дураки и есть умные люди. Смотрите. Вот мы движемся с вами по Тверской, да? Ну вот, вы же ездите когда-нибудь по Тверской. Вы едете в правой полосе, допустим. Нет, давайте так. Мы с Садового кольца съезжаем на Тверскую. Знаете, да, есть там съезд?
Да.
Вот. Значит, едем мы со стороны Курского вокзала, там, вот так вот. Садового съезжаем на Тверскую, и там Тверская идет постоянным потоком. Мы въехать можем только в крайнюю правую полосу, полосу, да, если нас пропустят. Пропускать нас не должны.
Да.
Не должны. Вы понимаете, что если бы все были как этот человек, никогда бы с Садового кольца никто не съехал на Тверскую. Ну, а во всяком случае, в час пик, точно. То есть никакое тебе в шахматном порядке заезжать, ничего такого. Если бы все были как он.
Ну, согласен, есть некое негласное правило.
Но...
Нет, я к тому сейчас веду, что, возможно, этот водитель там завышенного самомнения купил себе там Infiniti и так далее,
но...
да? Как сейчас все его в целом обвиняют. Но то, что он поступил незаконно, вот здесь вот, скорее всего, ну, не работает. И не всегда человечность нужно применять. Я вот приведу другой пример. Вам тоже из
водительского. Ну, вы, давайте, да? Так, вы бы пропустили, смотрите, или есть, нет? Вы бы пропустили?
Смотрите, есть две, да, полосы. Я бы пропустил, да,
ну,
я бы
все
пропустил. Но,
так,
смотрите, вот, давайте
другой
вариант.
Давайте,
поправим.
давайте.
Смотрите, есть две полосы. Две полосы. С одной только налево, а с другой полосы и налево, и направо поворот разрешен. Понимаете? И вот я, как, в принципе, водитель, соблюдающий правила дорожного движения, я стою в полосу, которая свободна. То есть, а свободна, естественно, правая полоса, потому что, ну, машины и направо поворачивают, и налево поворачивают. Но разрешено. Мимо меня по обочине проезжают люди, матерятся мне, ну, там кидают всякие вещи и говорят, что я вроде как должен проявить человечность. То есть я должен встать именно в ту полосу, типа, куда я хочу повернуть. Я поворачиваю налево. Понимаете, да? Вот, соответственно, здесь люди, которые за мной стоят, почему они такую же человечность не могут проявить? Ну, ты встал в очередь, стой, жди. Ведь закон разрешает мне, знак законно установлен, разрешает мне поворачивать и налево, и направо. Понимаете? И вот в этой ситуации проявлять человечность или не проявлять человечность?
Хорошо. Представляем следующую ситуацию. Кольцо. Сейчас кольцо в России имеет приоритет, ну, решили в определенный момент. То есть, если кто-то едет по кольцу, то это приоритетно. Как будут въезжать машины со всех прилегающих дорог на кольцо, если, допустим, будет очень плохо движение? Их же никто не пропустит, если все будут так думать, как вы.
Ну, согласен.
Но
я еще раз, я сейчас не поддерживаю водителя. Я просто на стороне, условно говоря, я на стороне закона.
Нет, нет, потому что не люди для закона, а законы для людей.
В данном случае, в принципе, он, ну, мог бы проявить, и, может быть, даже и должен был проявить человечность, да, ну, просто по-человечески.
Не человечность, не человечность, мозг включить можно, просто разумным быть. Даже здесь не о гуманизме речь, вот, просто разумным, спасибо большое, разумным быть. Разумный человек, ты теряешь время, смотри, ты ценишь свое время, ты хорошо зарабатываешь, у тебя хорошая машина, допустим, да, ты ценишь свое время. Будешь ли ты тратить время на разборки по такому несущественному поводу, если ты серьезный человек? Нет, не будешь. Зачем тебе это? У тебя есть дела важные, тебе нужно с важными людьми говорить, что-то решать. То есть, скорее всего, ты не совсем важный человек. Ты, наверное, выскочка какой-то. Некультурный, необразованный, глупый. Знающий, что вот у тебя здесь вот преимущество. Ты узнал вчера, что машины припаркованы по этой полосе, значит, они едут по встречке, значит, меня пропусти, понимаешь? А то, что машины во дворе понапаркованы, непонятно вообще по каким предлогам. Что хочет водитель Infiniti? Чтобы людям запретили парковаться во дворах? Просто убирали, запретить, и все, может быть, сделать платную парковку во дворах. Тогда этой проблемы не будет. Просто запретите все. Запретить парковку во дворах. Он этого, может быть, хочет. Не знаю. Судя по движухе, у водила синдром «я же мать, мне все должны», пишет X-Factor. Был бы такой крик, если бы грузовики были не с пожарной службы, а доставкой мебели, например, пишет Санек. Не было бы такого крика. Потому что все-таки мы понимаем, что службы оперативные, они не зря оперативные. Эти ребята, если что, нас будут спасать. И спасать они будут вне зависимости от того, хорошие мы люди, понимающие, вдумчивые, или вот такие вот странные негодяи, подлецы и принципиальные в мелочах засранцы, как водитель Infiniti. Сейчас новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Нужно разрешить пожарным таранить неуступающим дорогу. 24-й, если бы они выехали на выезд, то они бы и протаранили, но они ехали на учения, учились. А, интересно, а полиция бы он тоже не пропустил, или еще, если закон надо соблюдать, тогда он должен был не препятствовать проезду скорой? А, да, да, Кунжут, я понимаю прекрасно, но вот он говорит, мешают эти люди, я же скорую-то я пущу, он говорит. Ну, как скорая проедет, если стоят вот пожарные. Да нет, тут уже обсуждать, я думаю, собственно, нечего. Я единственное против глупой принципиальности. Выступаю в принципе. Понимаете? Против принципиальности в принципе. Смешно звучит, но это, наверное, так. Я против глупой принципиальности, ненужной. Могу привести примеры глупой принципиальности. Не пускать человека в полосу, когда он включил поворотник и спокойно, потихонечку начинает туда заезжать, да? Ну, показал поворотник. Вот не пускать его. Примеры есть. Встать в левой полосе и ехать по ограничению, например, 100, если ограничение на МКАД, а не 100, там, 19, как можно, в принципе, можно по правилам. И не пропускать тех, кто сзади. Считаю глупой принципиальностью, абсолютно откровенной глупостью. Вот вам два примера, сразу я вот, который смог вспомнить. Вообще это не нужно. Как я веду себя на дороге, я вам честно признаюсь, как я это рассматриваю. Чем быстрее разрешится та или иная ситуация, и чем меньше вероятность, что ситуация пойдет по негативному сценарию, тем лучше. То есть, если я вижу, что машина, например, в левом ряду идет быстрее, чем я, ну, она приближается достаточно быстро, я ухожу в правый ряд, правее, раз, пропустил, все. Захочу, вернусь потом в левый, допустим. Если я вижу, что пробка большая, и там люди уже нервничают, и надо пропускать в шахматном порядке, я пропускаю, потому что это быстрее. Это быстрее. Если я вижу, что человек пытается встроиться в ряд, но его не пускают, да, там, допустим, я его пропускаю. Да пусть встроится. Это отнимет у меня нисколько времени, ноль. Это отнимет у меня ноль времени. Но если я начну с ним там, ну как-то препятствовать, да, его въезду в полосу, если я начну с ним выяснять какие-то отношения, это отнимет время, нервы, поставит под угрозу меня, ну не меня, давайте так, мой автомобиль, потому что мы можем друг друга не понять и столкнуться, поставит под угрозу чужой автомобиль и поставит под угрозу автомобили вокруг, потому что мало ли что может быть вообще, правильно? Кто-то не среагирует, еще что-то произойдет. Вот. И плюс к этому, если мы столкнемся, чуть-чуть притремся, два дурака, два принципиальных идиота, дорога встанет так, что сотни человек будут медленно, с нервами, агрессивно ехать домой. Они будут стоять в пробке, они не приедут вовремя по своим делам, они не приедут домой пораньше и не смогут расслабиться нормально, они будут нервничать, они будут злиться, они потом себя будут дальше агрессивно вести. То есть все это звенья одной цепи. Я не против людей, которые ездят лихо по дороге, лихо. Но если это лихо, никому не мешает. То есть это нормально, наверное, если люди некоторые шалят на дороге немножко. Если это никому не мешает. Я не так против этого. Если человеку нравится перестраиваться из ряда в ряд. Перестраивайся так, чтобы меня не подрезать и другим не мешать. Без проблем, это твое дело. Тебе нравится вот петлять по рядам? Да петляй. Твои дела. Но если ты петляешь так, что ты всем создаешь неприятности, то ты идиот. Хотя, может быть, даже с какой-то стороны ты будешь формально прав. Включил поворотник, да пошел. А что? Что ждать-то? 7373948, телефон прямого эфира. Да, конечно, там потом убедитесь, что вас пропускают. Вот. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей Русланов. Вот наблюдал в пятницу в прошлую или в четверг на метро Черемушки принципиальную глупость, как вы говорите. Автобусник уперся в машину, под знаком стояло, хотя место проехать валом было. Создал такую пробку, это просто караул был.
А он уперся в нее почему, в эту машину? В смысле, они столкнулись уже?
Нет, машина просто по знакам остановка запрещена, стояла, кого-то ждала, может быть, или что. Вот он тупо уперся в эту машину, автобусник. И получилось так, что на дублер не могут люди повернуть. Дублера выехать не могут.
А тот, кто, под остановка запрещена, стоит под знаком, он что?
Ну, он залез чуть-чуть на тротуар, поднялся, а тот все равно принципиально сгонял его из тротуара, мол, под знаком стоишь, уезжай.
Ну, в общем, конечно, опять,
место валом просто, там три автобуса проедут.
Ну, ясно. Он учил подлеца, который нарушает правила дорожного движения. Но только я хочу доложить вам одну вещь. Никто из нас не имеет права учить того, кто нарушает дорожное движение. Потому что, правила дорожного движения. Потому что мы не наделены этими полномочиями. У нас нет их. Мы не ГИБДД, мы не можем их учить, мы не камеры. Вот. Мы можем, наверное, да, чисто теоретически это сфотографировать и отправить. Есть приложение специальное, насколько я знаю, там помощники Москвы, еще что-то. Это да. А вот таким образом, пока ты его учишь, все остальные стоят. Это скорее свидетельствует о твоей глупости в большей степени. Ну, и тот человек не прав, он негодяй, и он плевать на всех хотел. И ты дурак. Два дурака. И симпатии у меня не вызывает ни один, ни другой. Вот если вы рассказываете о том, о чем... Вот об этом случае конкретном, да, с автобусом. Ну, два дурака. Два. 7373-948. Один наглый дурак, другой упертый дурак. А к вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, добрый вечер, меня зовут Игорь.
Да.
А вот, я, конечно же, за пожарника, потому что вот эти спецслужбы, они как-то, ну, нас спасают. Но, с другой стороны, я хотел бы рассказать историю. Я работал в ГРЭПе, вот, и у нас случился случайно пожар. Вот, так вот, пожарники нас обнесли так, что я потом полгода еще ходил по прокуратурам. То есть,
обнесли в смысле? Украли?
Ну да, там кучу, склад вообще просто пустой остался после пожарников, так что вот эти спецслужбы, пожарники, медики...
Не спецслужбы, а оперативные службы.
В первую очередь, они просто на перегонки бегут, чтобы до какого-то места преступления добраться. Спасибо.
Ну, спасибо. Вы видите в них во всех преступников. Ну, я бы так, наверное, не сказал. Вам конкретно просто не повезло. И это не спецслужбы, а оперативные службы. Спецслужбы — это другое. Знаете? Объясните, что слова пожарники нет, есть жуки-пожарники. Да, вы хотите сказать пожарные, Светлана? Правильно говорить пожарные, пишет Алексей. Да, я знаю, что это правильно, но, опять же, это вот формальность, это как, знаете, Беларусь или Белоруссия. Да, наверное, если ты работаешь с языком, если это твоя профессия, нужно говорить пожарные. Да, я с вами согласен. Но прикапываться каждому слушателю, который говорит о сути с этими словами, я не буду. Ну, это глупо. Опять же, это та же самая глупая принципиальность, ненужная. Ненужная. Знаете, вот есть такие люди, которые... Вы когда-нибудь вели диалог с... Ну, это вообще женская манера ведения диалога. Вы когда-нибудь вели диалог с истеричной женщиной? Истеричной женщиной. Не каждая женщина так говорит. Если вы вели, вы понимаете, о чем я говорю. Могу чуть-чуть расписать. Ты начинаешь говорить с человеком. Человек упирается. Упирается перед какими-то очевидными фактами. Ты говоришь фактами. Говоришь, так и так. Тебе говорят, нет. Говоришь, ну как нет? Вот же. Тебе говорят, нет, вот все. Ты неубедителен. Ты начинаешь кипятиться, потому что кто-то плюет на логику, кто-то плюет на факты. Ты не понимаешь, как человеку доказать правду, если ты уже опираешься на факты, а человек просто откровенно ведет себя принципиально глупо. Ты начинаешь злиться, допустим, повышать голос. И в этот момент происходит следующее. Человек начинает цепляться за несущественные вещи, за форму. Почему ты повышаешь голос? Я повышаю голос, потому что я не могу тебя, я уже 10 раз объяснил, а ты все еще надо мной издеваешься. Не надо со мной так разговаривать, я вообще не буду так разговаривать. Зачем ты повышаешь голос? Никогда не надо повышать на... Все, разговор окончен, ты повысил голос. Ага, то есть доводить человека до белого коленя — это нормально, а потом, когда человек повысил голос, надо просто взять и сказать, что он повысил голос. Поняли, да? Вот о чем я говорю. Скажите, что в крайний раз так сказали, и все. А что, вот крайний раз это тоже отдельное извращение такое, оно пришло из... Ну, я так понимаю, из армейских кругов. Нет никаких крайний раз. Вот есть последний раз. Последний. В последний раз сказал. Вот. Это не значит, что вы после этого сразу умрете. Ваше последнее сообщение кажется мне странным. Понимаете? Это не значит, что я должен говорить крайнее сообщение от такого-то слушателя. Это неправильно с точки зрения языка. Кстати, на всякий случай просто. Просто не стоит общаться с такими женщинами, пишет Вячеслав. Понимаете, если у вас есть возможность с кем общаться, выбирать, вы счастливый человек. Но иной раз у вас бывают, знаете кто? Коллеги. А коллег мы часто не можем выбрать. Потому что их выбирает кто? Начальство, правильно? Ну, начальство выбирает. Кто принимает решение, брать человека на работу или нет? Начальник, правильно? Все. И здесь ты вынужден контактировать с человеком, который может быть глупо принципиальным. И тебе может быть очень и очень тяжело, например. Просто вот, он, вот человек не на инфинити стоит и не пропускает тебя на пожарной машине, а в жизни так себя ведет во всем. Во всем. Нет аргументов у человека. Начинает выводить тебя на эмоцию. После того, как на эмоцию вывел, все. Что с тобой разговаривать? Ты слишком эмоциональный. Что это за тон? Разве так можно? Так делают не только женщины, естественно. Так делают и мужчины некоторые. Мне это кажется довольно странным. Если, конечно, это не применяется с... Хотя все равно это странно. Все равно это странно. Привет из Перова, пишет Махаут. Скоро по ночам будут во дворы приезжать пожарные машины и просто пытаться проехать по двору. Мешающие машины будут эвакуировать. Крокодилы. Скоро будут такие рейды. Считайте это инсайдом для слушателей. Пишет нам один из слушателей, который сам причастен к этим оперативным службам. Поняли? Вот тогда-то на этой «Инфинити» что-нибудь да появится, да? И будет он жаловаться, этот человек из «Инфинити», не знаю кому. Все, давайте дальше уже пойдем. Я считаю, приоритет должен быть только 0.1, 0.2, 0.3, остальные лесом, всякие АМР, ЕКХ и другие пусть ждут, как все, пишет Александр. Да, Александр, так считают все, кто не едет на автомобиле АМР и ЕКХ. И ровно в тот момент, Александр, как вы сядете в ЕКХ или АМР, ваша точка зрения поменяется на противоположную. И не надо меня убеждать в том, что вы, став каким-то высокопоставленным чиновником, стали бы ездить на велосипеде. Не надо мне, пожалуйста, рассказывать эти истории. Я в это не верю. В Москве, значит, да-да-да-да. А, вот, в Москве стоявшего в заторе водителя оштрафовали за неправильную парковку. У нас сегодня сильные автомобильные темы. Автомобиль сфотографировал мобильный комплекс фиксации нарушений. На снимке видно, что Volkswagen находится в среднем ряду. По словам водителя, он стоял в пробке перед светофором. В итоге водителю Арсену Миробяну Московская административная дорожная инспекция выписала штраф в 3000 рублей за парковку в неположенном месте. И по информации сообщества «Синей ведерки», автовладелец не успел обжаловать это решение в течение 10 дней, поэтому пришлось заплатить. Потому что если в течение 10 дней ты не обжаловал, то платить приходится. Либо тебе через суд нужно будет доказать, что ты в течение этих 10 дней не мог обжаловать по уважительной причине. Ну, допустим, ты умер. А потом воскрес. Всякое бывает. Ну, не умер, ну, тяжело болел, был в командировке, не было возможности. И это нужно объяснить, почему у тебя не было возможности. Ну, все это волокита, боль. И поэтому люди просто платят, и все. Мужик стоял в пробке. Парень стоял в пробке. И заплатил за то, что он якобы не там припарковался. Это довольно смешно, как мне кажется. Вы попадали в такие ситуации или нет? Если да, то 7373-948. Расскажите. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Иван, Москва. Ну вот, была ситуация у подруги у меня, причем это, ну, абсолютно реальная, вот, никакая там, не байка из интернета. Она, значит, влюблена, Новороссийская, по-моему, улица. Поставила машину, она часто ей не пользуется, там, как ребенка куда-то возить, там, поставила машину 25 декабря и уехала к родителям на дачу.
Да.
Вот, уехала на дачу, и на даче там она на тот момент была в декрете, не работала, и на даче там провела что-то до 20 января, что-то такое, то есть там еще недельку.
Так, так.
Вот, в этот момент где-то, ну, я уже не помню, я просто тоже работал с
другом. Ой, вы прям много подробностей рассказываете, давайте к сути.
Смысл такой, 28 числа поставили знаки, что парковка платная.
И за все дни,
понятно.
Там, за исключением вот этих вот праздников, ей пришли штрафы. То
есть, за понятно. Каждый день, там, что-то у нас такой случай был у Максима Челнокова.
Да, и пытались обжаловать, и ничего так, ничего это не получилось. Мать, вот эти вот отказали от ОДД. Там, ну, до суда, по-моему, не дошло дело, значит, поленилось. Ну, заплатил что-то там порядка 30 тысяч, что ли.
Понял, спасибо большое. Он уже вернул деньги по суду, говорит Сергунчик. Сергунчик, ну, представляете, как приятно. Едешь ты в автомобиле, встал в пробке, тебя сфотографировали, и потом ты вынужден возвращать свои деньги по суду. Ты вынужден доказывать, что ты не припарковался, стоя просто на дороге перед светофором. Понимаете? Это, ну... Столько времени, наверное, только у водителя Infiniti есть, который не пропускает пожарные машины. Ну, потому что у него явно очень много времени. У меня, например, столько времени нет. Я бы этим не стал заниматься и в суд бы никуда не пошел. И мне бы не хотелось попасть в такую ситуацию, потому что я бы просто потерял деньги. Вот, ни за что, просто так. 7373-948, телефон прямого эфира. И вот об этом я и говорю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, приветствую. Михаил меня зовут. У меня такая история была с оплатами штрафов. Я купил автомобиль, ввел госномер в приложение мобильное по парковкам, платил 3 года за стоянку, в центре вставал, ну, интенсивно достаточно парковался.
Да.
Все было в порядке. Пришел однажды штраф, поехал его обжаловать на Краснопресненской, у них офис 95-го года находится у МАДИ вроде бы, у ЦОДД. Стали сверять, оказывается, регион не тот у автомобиля, госномер отвел, и платил все 3 года не за тот автомобиль.
Ну, ну это ваша невнимательность, да.
Абсолютно, тут... я даже не стал оспаривать, я оплатил штраф, просто парадоксально, что за 3 года я парковался и на Петровке, и на Дмитровке, ну, в общем, в центре, да, везде. Всего 3 штрафа за несоответствие номера. То есть, представьте, 3 года у нас эта система работает, и, в принципе, настолько она, к сожалению, не... Ну, то есть, я виноват, бесспорно, но, тем не менее, не такие большие потери.
Понял, спасибо большое. Ошибка камеры и товарища с разбора таких ситуаций. Море, техника, верните людей с плакатами... С палками на дороге. Я бы не хотел общаться с людьми с палками на дороге. Вот, кстати, давайте проголосуем, это интересно. Вам все-таки больше нравится, хоть эта система и дает сбой, система автоматическая, когда камера определяет, нарушили вы или нет. Иногда она дает сбой, но тем не менее. Или вам нравится живое общение с инспектором. 134-21-35. Все-таки камеры, хоть они и дают сбой, иной раз бывают проблемы, да, но все-таки камеры. 134-21-35. Предпочитаю камеры. 134-21-36, а я предпочитаю инспекторов на дороге. Мне нравится общаться с инспекторами, мне нравится живое общение. Это удобнее, это справедливее для вас. Вы так считаете, что там больше справедливости в этой системе, допустим. Это 134-21-36. 134-21-35. О, нет, спасибо, лучше уж камеры. Пускай камеры, ладно, ничего. Иногда ошибки бывают у всех, но лучше уж камеры. 134-21-35. 134-21-36. Да не, инспекторы лучше, точно. Верните человека с палкой на дорогу. 134-21-36. Чего-то их мало. И инспектор, говорит Томас, камер сильнее бояться. Это гуд, пишет Вячеслав. Инспектор тоже дает сбой, может и чаще, Туманов говорит. Лучше ничего, пишет Алексей. Ну, как вам сказать, Алексей, если вы думаете, что вы удалой и лихой, все мы ведь стареем со временем, старимся, и появятся новые лихие и удалые, и тогда вы, наверное, уже не будете так рассуждать. И тогда вы скажете, кто же их приструнит. Всех этих Багдасарян и Шамсуаровых. Понимаете, о чем речь? Это печально. Да, да, Алексей, да. ФСИН расформировать хотят, пишет ТТ. Да, под МВД их хотят завести, насколько я слышал. И что? Камере корочку не покажешь, пишет Лев. Только камеры дают снижение скоростного режима на дороге, что 100% хорошо, пишет Евгений Немченко. Живое общение сводится обычно к тому, что решить вопрос по-простому, пишет Юра Ку. Лучше уж в казну, чем в карман, PS, говорит. С гайцами дешевле, имхо, был. Ну, не знаю, что это, знаете, Новофрязино. Новофрязино, вот так вот. Надо упростить систему обжалования, пишет Сергей Кононов. Здесь я с вами согласен. Еще хотелось бы, когда ты обжалуешь какой-то штраф, чтобы тебе объяснили, почему да или почему нет, почему с тобой согласны или не согласны. Потому что пока говорят просто вот, да, убедили, да, не убедили. Такой примерно ответ звучит. Белорусские номера, пишет 700-й. А разве не штрафуют у нас уже на белорусских номерах? Идеальный вариант выстроить жизнь так, чтобы автомобиль был вообще не нужен, пишет Сергей. Некоторые любят автомобиль за то, что это автомобиль. То есть вот любят просто покататься. Я в последнее время по пробкам-то не сильно езжу на машине, но иногда, приезжая домой после работы, вечерком сажусь в автомобиль и просто катаюсь. Просто катаюсь себе в удовольствие. Когда уже нет пробок, ничего, просто прокатиться. В кайф. Понимаете, и мне автомобиль нравится. И я люблю покататься на машине не по пробкам, естественно. Мне нравится. Мне нравится. Я вообще люблю всяческую технику, и автомобиль — это, конечно, такое хобби, удовольствие какое-то. Когда он превращается в каждодневное рутинное занятие, это, наверное, плохо. А когда в удовольствие, это хорошо. Как и совсем, наверное, в этой жизни. Ладно, 66% радиослушателей говорят, что камеры все-таки лучше. Камеры все-таки лучше. Со всеми их минусами они все-таки лучше. 34% говорят, лучше уж я с инспектором бы поговорил. То есть это меньшинство. Большинство выступает за камеры. За камеры. А мне ночью не нравится ездить, одни лихачи, пишет Роман. Да никого нет на улицах ночью. Я просто не езжу в ту сторону, где эти все стрит-рейсеры, так называемые, гоняют. В Перово их, допустим, нет, да? На востоке их вообще практически не существует, Москвы. И я спокойно себе катаюсь, в удовольствие. Они же гоняют где там? На Воробьевых горах раньше, сейчас уж не знаю где. Браво меньшинству, пишет Алексей Врач. Соседа на белорусских номерах вовсю штрафуют. Да-да, Вячеслав, у нас уже на белорусских номерах штрафуют, это правда. Любишь на тачке девок, поди поискать, говорит Смедович. Смедович, если бы мне нужна была девка, которую можно найти на тачке, я был бы счастливым человеком. У меня другая проблема. У меня другая проблема. Мне бы найти жену, знаете, вот. Жену. Вот такую, жену. Вот здесь на тачке ее не найдешь точно. Это такие услуги на тачке не находятся. Насколько я понимаю. Эй, хорошую жену, я забыл добавить. Хорошую. Знаете, воспитанную, красивую, молодую, с большой грудью, с округлыми бедрами, при этом стройную, культурную, из хорошей семьи, умную. Или я уже по кругу пошел. Ну, вы поняли. Вот где вот найти? Вот черт его знает, где найти. И что? И с чувством юмора. И с чувством юмора. И готовить, чтобы умела. Похоже, буду жить один в движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Закатай обратно, говорит Тараторка. Слушайте, а можно голосование? Женатые, вы довольны своими женами? Сейчас пока вот если у вас, рядом их нет, вы довольны своими женами? Да, 134-21-35, да, у меня нет претензий к моей жене, класс. Я женился и не жалею. 134-21-35. Не вижу никаких проблем с моей женой. Все хорошо. 134-21-35. А я, конечно, выявил много минусов своей жены и приходится с ними мириться. 134-21-36. Парни, для вас голосование. 134-21-35. У меня жена вообще молодец. Все хорошо, никаких проблем. Такое чувство, что сами жены голосуют сейчас. 134-21-35. 134-21-36. Не, моя, конечно. И там можно глуповато, без чувства юмора, толстовато, худовато. Короче, не устраивает. 134-21-36. Есть, конечно, проблема, приходится с этим мириться. Классно. Все, голосование пошло. Доволен, уже четверых настругали, пишет Гант. После 10 лет войн всем доволен. Но это как о бытовой технике прямо, пишет Злата. А вы как хотели, Злата, а вы как хотели. Пока вы голосуете, я по движению сам тогда скажу. Довольно смешное голосование у нас здесь. Такое необычное. Может быть, так и надо вообще делать. У меня пробки не показывает Яндекс. А вот 6 баллов пробки в Москве. Ну, есть затруднения на трешке на севере и на западе, по внешнему контуру, по внутреннему на западе, на северо-западе и на севере. Есть на востоке по внутренней стороне МКАД проблемы, и на западе тоже по внутренней стороне МКАД проблемы. Так, в общем, движение вполне рабочее. Еще, наверное, серьезная очень пробка, начиная где-то от Алексеевской или от ВДНХ до Ростокина. Это учитывайте тоже. Конец голосования. Сейчас и подведем его итоги. 67% радиослушателей довольны своими женами. 33% говорят, я нашел все-таки в этой ведьме изъян. 33%. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:07. Вторник, январь, день 30-й. Тут смешные вещи пишут. Сейчас буду читать. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Я отличница из МГУ, без вредных привычек, из обеспеченной семьи, с хорошей фигурой, играющей на музыкальных инструментах. Где мне найти жениха? Смешно, смешно. У меня на работе после главного редактора, пишет 73-й, хорошие дамы остаются одинокими. Могу познакомить. Все моложе вас. Для него они уже ближе к 30 становятся старыми. Он находит себя помоложе, пишет 73-й. Где ж такое творится-то, слушай? Ай, ладно, так, что, на лире должно быть играет, господи, что ж такое, опять наша система сбой дала с врачом, ой, с врачом темное дело, и мне кажется, совсем сложно будет с этим разобраться, поэтому не лезу. Уж как-то непонятно совсем все это, вот, то, что врачи стоят за врачей, это я знаю. У них есть такое некое корпоративное, да, правило – стоять друг за друга. А вот что на самом деле, я пока не знаю. Честно, не лезу в эту историю. У меня есть ощущение, что слишком мало входных данных для того, чтобы судить, кто там прав, кто не прав. Как камеры пьяных отслеживать будут, говорит Штиглиц. Хуго Штиглиц, о, любитель, видимо, Тарантино, да, напишет. Да вообще надо алкотестеры такие активные в машины внедрить, и все. Но тут будут дуть друзья, естественно. Дуть друзья будут. Хорошо, мы должны идти дальше, правильно? Правильно, мы должны идти дальше. А у нас есть... А у нас ведь есть кремлевский список. Да, вот США опубликовали кремлевский список, так называемое кремлевское досье, куда попали люди, на которых распространяются санкции. Людей очень много. Ну, прям очень много. Что-то там, 210, что ли? Кого там только нет. А, кстати, там нет президента. Нет там и Кудрина, например. Нет там Набиуллиной, например. Но есть много кто. Я посмотрел из тех, по кому фанатею, так скажем. Шойгу есть. Все, точка, Шойгу есть. Ну вот, такая вот ситуация. С другой стороны, я не могу себе представить ситуацию, чтобы, допустим, Шойгу очень надо было в Америку поехать, и он бы поехал туда, чтобы что, там, строить дом себе в Америке. Не знаю, не представляю себе такую ситуацию. Ладно, к чему я это все? Опубликовали список, и журналисты, мои коллеги в России, некоторые, так, знаете, ярко реагируют эмоционально на то, что произошло. Там чуть ли не крах России, там Россия под давлением. И фотографию такую я видел, по-моему, на Ленте.ру или на газете.ру. Кремль. И с такого ракурса Спасская башня сфотографирована, что как будто бы она завалена снегом. И только вот, начиная от курантов, торчит вот из снега Спасская башня. Все, вот-вот. Такие дела, поняли? То есть прям совсем все страшно. А я не понял, что, собственно говоря, в этих, конкретно в этом списке страшного для нас. Я не понял. То есть вот эти персональные санкции, они как бы что? Вот, они как должны ударить по нам, по всем? Я так и не понял. Для меня это, в общем, загадка. Ну, сделали очередной список американцев. Хорошо, что дальше? Вот, когда они вводят санкции против наших компаний больших, серьезных, когда еще, что там, они обещали, вроде кричали, что будут нас отключать от SWIFT, я еще вот это вот понимаю. Тут я понимаю. А здесь, в данном случае, ну, добавили они фамилии. Ну, ясно. Каких-то они добавили типа олигархов. Хотя неправильно говорить, что это олигархи, потому что олигархи — это бизнесмены, да, богатые, ультрабогатые люди, сверхбогатые, алхи, как сказал бы Ленин, которые имеют политическую власть. У нас олигархов нет, потому что нет богатых людей, имеющих политическую власть. У нас политическая власть известна, где сосредоточена. Поэтому я не люблю слово «олигархи» применительно к нашим бизнесменам. Ну, они не олигархи. На мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, так. Ну, хорошо, вот они будут здесь сидеть. Их финансы, средства, еще что-то, они теперь там, как, находятся в опасности, если они вложены в американскую экономику, допустим. Ну, пусть не вкладывают в американскую экономику, пусть вкладывают в нашу экономику. Я должен сильно по этому поводу расстраиваться. Почему это сделано и почему, например, в этот список не внесен президент, ну, я примерно понимаю. Элиты подталкивают к активным действиям. Ну, то есть Запад подталкивает элиты к активным действиям. И некоторых представителей элиты вообще не вносят в эти списки, типа Кудрина. Почему? Потому что они намерены, как я понимаю, ну, они намекают, что мы вот с этими людьми мы готовы вести диалог. Набиуллина, Кудрин. Ну, вы поняли. Либеральное крыло. Либеральное. А вот с патриотическим крылом, так мы диалог вести не намерены, говорят американцы. Ну, не намерены и не намерены. Ну, и какая, собственно, в этом проблема? Не хотят, пускай не ведут. Все, все. Больше, наверное, здесь и говорить-то нечего. Давайте вы попробуете сказать что-нибудь, чем страшны нам так эти, вот эти конкретно санкции, и почему некоторые так ярко на них реагируют эмоционально, что это значит для них. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Песков сказал, что это, по сути, список врагов Америки. Вот такой список врагов Америки. Тут я соглашусь с Песковым. Но Песков может реагировать эмоционально? Почему? Потому что он в этом списке. А вы? Че, журналисты? Почему? Не понимаю. А еще, знаете, есть заголовки, типа там, Россию наказали. Как наказали? Где наказание-то? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер, это Роман. Я думаю, что все очень серьезно.
Да? Для нас или для кого?
Да, для нас. Смотрите,
объясните.
Они составили список.
И раньше был список, они его пополнили просто.
Ну да, да, я продолжу. Потом они поставят крестик около каждого имени,
да.
А потом обведут кружочек.
А, это
помните анекдот-то, да?
Я вас понял.
Пока но... на таком уровне, я думаю.
Я понял, спасибо большое. Ну ладно. Я даже вот, что говорит о том, что вот эти санкции, которые сейчас, ну это же санкции тоже, да, вводят американцы, они вообще бессмысленные, вообще бессмысленные. Реакция Кремля об этом говорит. Реакция Кремля такая: мы не будем отвечать пока. Почему не будут отвечать? А потому что это все равно вообще. Ну, то есть, а что тут отвечать? Можно составить какой-нибудь псевдосписок самим, ну, а смысл? Смысла нет. Не понимаю. Не понимаю. 7373948. То есть американцы только для чего? Это такой посыл? Мы с вами разговаривать не будем, а вот с Кудриным и с Набиуллиной будем? Ну ладно, все понятно. Хорошо, спасибо. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, здрасте. Сергей, Москва.
Да.
Ну смотрите, во-первых, Сергей Леонидович с утра правильно сказал, что деньги уже все переведены из Америки, это точно.
Людей, которые... Вопрос только куда?
Ну, это мы не узнаем. А второе, почему мы... гордо сказали, что не будем применять ответные санкции, как я понимаю. Но это смешно, если бы американские сенаторы скупали у нас недвижимость, мы бы могли. Но здесь нам надо, знаете, держать хорошую мину при плохой игре, да?
Слушайте, сказать, можно я, будем... я спрошу вас, да? Вам не кажется, что это даже нам в какой-то мере на пользу? И я сейчас вообще страшную вещь скажу. Вам не кажется, что это на пользу президенту?
Вы знаете, я думаю, что в целом вот вопрос будет заключаться в дальнейшем, как он выйдет из этой ситуации, да, президент, и, во-вторых, как он сможет эту ситуацию использовать. Потому что, конечно, элиты, которые уже навострили лыжи туда, на Запад, они, конечно, очень недовольны этим. С другой стороны, вот если брать нашу братскую республику Беларусь, на которую вы все время практикуетесь, вы правильно, Беларусь или Беларусь, да, так вот, там батька очень правильно говорит. Он говорит, так, когда ему грозят санкциями, он говорит, ну покажите мне чиновников, я их сам здесь засанкционирую.
Да, я об этом и говорю. Кто, получается, что кто в списке, да, вот, тот, значит, какие-то дела, что ли, в Америке имеет. Вот понимаете?
Да, и поэтому в целом, конечно, с точки зрения развития вот этой вот составляющей приверженности президенту, верности ему, это очень хорошо. Например, если Рамзан Ахматович не может уехать в Америку, он вынужден будет сидеть в России, он понимает, что если что произойдет здесь...
Ну, да? Рамзан Ахматович не собирался, я так понимаю.
Нет, Америку, нет, ну правильно, ну понимаете, если вы, если, например, дочь некого пресс-секретаря сидит во Франции, то он заботится о Франции.
Ну,
ему,
да,
честно говоря, ну наплевать, что здесь.
То есть, американцы, пытаясь нас вроде как наказывать, как будто бы нам действуют на пользу. Есть такое,
да,
ощущение, нет?
Да, осталось только, чтобы вот как бы выдержал президент это все, и тогда, мне кажется, все будет
очень
хорошо.
Это очень интересно, очень интересно. Есть теория такая, что в определенный момент, когда, было дело, обращался президент к так называемым олигархам, к бизнесменам, он говорит: ребята, давайте, заводите деньги назад. Ну, как бы, вертайте взад, вот так вот. Возвращайте, пожалуйста, деньги, говорит, потому что кипрская история показала, что деньги не совсем ваши находятся в безопасности там. Вы вкладываетесь в российскую экономику. Все сказали хором: да-да-да-да-да-да. Да, конечно, конечно, скажем, Владимир, да, безусловно. И продолжили вывозить деньги. Ну, кто-то продолжил, кто-то нет. Ну, в общем-то, я так понимаю, ощутимая часть людей, ощутимая, может быть, даже решающая, продолжила вывозить деньги за рубеж. Им говорят: ребят, нет. В Европе им говорят: нет. Куда им девать их? То есть рано или поздно, наверное, все-таки придется вкладывать. Вот, понимаете, одно дело, туда попадают, допустим, некоторые наши министры, да, так скажем, силовой блок попадает. Они туда попадают, понятно, по каким причинам. Уже это силовой блок, все ясно. Они туда попали и попали, они туда автоматически. А вот что касается бизнесменов, так называемых олигархов, которые могут, в принципе, переметнуться в определенный момент, так это и на пользу, им теперь некуда переметнуться, получается, все. Сиди теперь в России, сиди, и все, давай, думай. Думай, ломай голову. В Европу? Нет. Нет. Вон история у нас есть там с сенатором, красивая уже, одна, во Франции, да? Вот. В Америку? Нет. Че, куда? Куда будешь вкладывать? Ну-ка, ну-ка. Все. Я думаю, что эту ситуацию, как ни странно, можно выгодно для себя использовать. То есть Кремль реально может эту ситуацию выгодно для себя использовать. С выгодой прям. Если, конечно, вот эта вот вся элита, так скажем, не шатнется, не пошатнется. На что, в общем, я так понимаю, рассчитывает западный мир. Они пробуют всегда, одни и те же методы у них. Их несколько. Первое, через элиты качнуть, второе, через массы, да, через низы. Через низы это все вот эти вот хождения по улице, выступать против выборов, бойкоты, все что угодно, борьба с коррупцией, там, ну, там, предлоги могут быть разные. Это уличная активность, да. И вторая предательство элит. Предательство элит. И здесь вот как раз, видимо, на это расчет и идет. Вот на это и расчет идет. И они каждый раз добавляют. И ждут когда. Когда дрогнут-то элиты? Ну, пока вроде не дрогнули. Хотя какая-то мутная история была вот с Альфа-банком, например, не так давно, как мне показалось. Когда они громко заявили о том, что они больше не будут работать на оборонку, оборонка сказала, они особо и не работали на нас. Что это было? Что это было? Непонятно. И после этого, справедливо, кстати, сказал наш главред Сергей Даренко, он говорит, теперь надо наказать Альфа-банк или наказать тех, кто захочет поступить как Альфа-банк, ну и так далее. А теперь вроде как и не надо никого, наверное, наказывать. Почему? Потому что вот в этом списке, например, есть Тинькофф, как я понял, да? Вот этот беловолосый гражданин, он есть, все. Неужели куда он денется, куда он дрогнет, куда пойдет? Все, развивайтесь, развивайтесь. И не только он, много кого есть, с денежками, состоятельных людей. Вот. Понятно, что им не хочется вкладываться в Россию во многом. Я не знаю, Тинькофф хочет, может быть, может, не хочет. Я, честно говоря, не знаю его истории полностью. Не могу сказать, хочет он или вкладывает, или не вкладывает. Я говорю, в целом, да, ну, всегда приятнее вложиться в что-то более стабильное. А обычно более стабильное — это что-то связанное с долларом, вероятно, и с экономикой американской. Куда туда хочется вкладываться. А вот в российскую экономику никто их не может заставить. А американцы могут заставить. Если те не дрогнут и не пойдут с вилами на Кремль. Я имею в виду элиту. А она, наверное, не пойдет, потому что нет у нее ресурса, я так понимаю. Потому что олигархов нет, потому что это бизнесмены. Были бы олигархами, может быть, но они бизнесмены. Они не олигархи, власти в их руках ноль, как мне представляется. Возможно, я ошибаюсь. А вот в руках власти, той самой власти, предостаточно в виде армии, в виде полиции и в виде Росгвардии. Какая замечательная триада, великая, троица. А Тинькофф не альфа, я знаю, что Тинькофф не альфа. Я вам говорю, что Тинькофф в этом списке. Я и про Альфа говорю, и про Тинькофф говорю, и отдельно говорю, еще какие-то вещи напоминаю. Просто я обо всем говорю сразу, что я знаю, что Тинькофф — это не Альфа. Тинькофф — это Тинькофф, он так и называется, да? Он любит свою фамилию и везде ее пиарит. Наши не составляют список, потому что понимают, что против хозяев не попрешь, пишет Александр. Да не, потому что это бессмысленно. Ну где у нас здесь кто покупает недвижимость? Ну, где у нас здесь вкладываются в нашу экономику те самые американцы? То есть это будет смешно, составлять этот список. Понимаете? И вот его и не составляют. Мы подождем. 7373-948, телефон прямого эфира. Зачем быть смешными? Зачем быть смешными? Смешными быть точно не надо. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
Мне в этой истории понравилось больше всего выступление Медведева. Он говорит, кого нет в списке, те вообще-то... Их надо уволить. Ну и первым нет в списке.
Но это ж смешная шутка, да.
Это не шутка, это вообще отсутствие ума полное. Ну вот человек даже подумать не может, прежде чем говорить. Странный человек вообще.
Ну вообще Дмитрий Анатольевич просто пошутил, конечно. Вы отказываете. Я знаю, что у нас, так скажем, представителям высшей политической элиты отказано в юморе в России. Так сложилось столетиями. Но это же шутка. Ну то есть это явный юмор. Все понятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, это Ростислав. Привет,
да.
Алексей.
Да, пожалуйста.
Значит, я хочу все раз заметить, что против Польши в 81-83 санкции сработали. Я помню даже, что посол Польши в Финляндии сказал, что я к этим санкциям присоединяюсь против Ярузельского. Угу. И вот что я думаю, если поляки сейчас не в претензии за санкции против Ярузельского, то, может, когда-то это позволит и России, на это вот перефразируя родные песни, в глаза взглянуть иначе. Угу. И еще, может быть, санкции вынудят на какие-то реформы, как-то вот
покойно... Ну, есть вот, да, два пути. Я понимаю, о чем вы говорите. Есть два пути. Я отвечаю сразу на ваш вопрос. Есть два пути. Значит, путь первый. Либо наши власти... Да, удастся убедить элиты, в том числе бизнес-элиты, в том, что пути обратного нет, и в том числе, ну, то есть они ничего не могут сделать. Смотрите, либо все разрушится, либо все вынуждено будет перестроиться на новый лад. Ну вот, когда на Китай давили после событий на Тяньаньмэне, они не прогнулись. И Китай — это Китай сегодня. То есть санкции-то вводились, ну, не первая мы страна, против которой вводятся санкции. Через санкции и сколько лет под санкциями там живет Иран, да? Как его только не качали. И вот недавно выводили людей на улицы в Иране. И что? Да ничего, не получается. С этой стороны заходят, с этой, ну вот. Ну и мы плюс, в отличие от Ирана, имеем возможность всегда напомнить, что мы ядерная держава. Ну, ядерная, в отличие от Ирана, как бы серьезная абсолютно с триадой. Это надо учитывать. Ну и плюс у нас еще... Удивительным образом модернизировалась армия. Удивительным образом, очень быстро и эффективно. Что, в общем, приятно. Что, в общем, приятно. Мы не сильны с экономической точки зрения. Но я думаю, что вот эта слабость экономическая наша, она во многом обоснована как раз тем, что, ну, мало того, что нет инвестиций в силу санкций, да, их меньше и меньше, там, ну, вы знаете эту всю историю. Так и люди, которые должны бы уже окститься здесь, в России, и начать вкладывать деньги в свою страну, они эти деньги выводят из страны. Они дрогнули и побежали в определенный момент. А сейчас, когда их вносят в списки, им все сложнее, им некуда бежать, короче говоря. И у них выбор такой, либо они сносят власть, либо они подчиняются и начинают, наконец-то, вкладываться в страну. Но я предполагаю, что у них ничего не получится в плане бунта. Я предполагаю, что им придется подчиниться. Наконец-то. Очень долго это происходит все. Болезненно, но быстро ничего не бывает никогда. Быстро ничего никогда не бывает. Экономика — это главное. Без нее армия — это толпа с железками, пишет Брум. Нет. Не только экономика в армии важна, в армии важен дух. Это безусловно так. И вообще в стране, в любой, важен дух. Настрой. Желание бороться и достигать высот. Это очень важно для человека, в принципе, для жителя страны. Для победы Это всегда очень важно. В любых сражениях. Идеологических, прямых военных. Дух должен быть в войне. Вот. Если ты воин, в тебе должен быть дух. Иначе ты не воин. Ну, как-то вот так. Так это наши через Трампа организуют возврат денег, пишет Алексей Фрей. Есть, вот я слышал такую теорию, это довольно смешно, там некоторые уже высказываются, что это наши власти в спайке с Трампом, договорившись, вот сейчас у вас голова лопнет, попросили его сделать так, чтобы он нашим, тем, кто вот выводит бабки, перекрыл кислород ребятам. Но я думаю, что это не так. Я думаю, что американцы действуют в лобовую и хотят, чтобы элиты устроили бунт. Вот. А мы это можем, соответственно, использовать, ну, не мы, а власти, да, могут использовать это себе на пользу, если, если постараются. Ну, вот. Я бы хотел, кстати, вам цитату здесь из... да, Путин. Путин. Я бы хотел цитату из Путина дать вам, но давайте уже сделаем это после новостей, потому что сейчас нам нужно отправляться в движение. Там очень интересная вещь, потому что Путин рассказал о сверхзадаче для России. И там не так важна сверхзадача, как что он сказал в конце, когда обозначал сверхзадачу. Там очень важно и очень интересно, тонко. А может быть, даже не очень тонко, и всем понятно будет. Расскажу. Сейчас в движении. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм. Где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что в Москве сейчас 6 баллов пробки. 6, ну, так и было, в общем. Кардинальным образом ситуация на дороге не изменилась. 7373948, как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Меня зовут Руслан.
Да.
Еду по Ленинградскому шоссе в районе водного стадиона, движемся 30, и то и 20 километров в час.
Ну, там сложная ситуация, да, то красное, то желтое у вас там. Начиная где-то от Сокола, Ленинградка стоит, Домкат, и после МКАД тоже.
Так точно, да.
Да, спасибо большое, 7373948, телефон прямого эфира. Там всегда плохо, там всегда плохо. Сложно сказать, с чем это связано, но вот Ленинградка так сделана плохо. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Анатолий, да. Егорьевка на Москву, все нормально, движение, бровка так чуть-чуть, есть каша, а так, в принципе, все нормально, снежок идет.
Угу. И нормально.
Ехать можно, и... на полном приводе, тем более.
Ну и хорошо, и слава богу, вам удачи. Значит, ну да, вообще Ленинградка, она загружена всегда, почему? Потому что по этому направлению, это такая вылетная магистраль, там много кто куда едет сразу, да, там и аэропорт, и все. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Тараторка.
Да.
Пошучу, как наш главный этот юморист страны. Пробок нет, но вы держитесь. Поэтому Дмитровка еле-еле выползает из Москвы. Вот до МКАДа уже, наверное, минут 20 толкаюсь.
Тараторка, вы такой оппозиционер сегодня, пламенный.
Нет, просто как бы шутить нельзя. Я поэтому тоже решил так пошутить красиво.
Нормально, нормально. Не, при Дмитрии Анатольевиче мы прекрасно помним. У нас в цене были артисты Comedy Club. Вы же помните его встречи яркие? С
да,
этими людьми. Да. Да, да. Дмитрий Анатольевич, он вообще приколист, любитель потанцевать и так далее. И в общем-то, это бы должно было бы нравиться людям. Потому что, когда это делает кто-то из медийной сферы, так скажем, все вдруг говорят, ну, человечный, простой, хороший. Но наша страна, наши люди привыкли к сакрализации власти, и проявление человеческих черт они всячески отрицают в лидерах страны. И поэтому Дмитрия Анатольевича все время критиковали за то, что он просто веселый, хороший человек. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Итак, сегодня президент разговаривал со своими доверенными лицами и рассказал о сверхзадаче для России. Кстати, смешной был там разговор. Президент сказал, что он посмотрел «Движение вверх», разговаривая с Машковым. Машков сказал: «Я не знал, что выходили в кино». Президент сказал: «Я не ходил в кино, я с флешки посмотрел, я современный человек». На что Машков сказал: «Украли уже». На что президент сказал: почему украли, дали посмотреть. Есть у меня ощущение, что Машков не подумал, что сказал сначала. Сначала, да. Потому что это не было подколом. Это видно было, что он распереживался даже немножко. Машков, украли уже? Это смешной вопрос к президенту, когда ты его доверенное лицо. С другой стороны, мы сами все понимаем с вами прекрасно, что Машков кто? Актер. А актеры, они такие люди. Эмоциональный, нервная система расшатанная, психика расшатанная. Могут что-то сказать, не подумав, но мы же их не за это любим, а мы их любим за то, что они умеют перевоплощаться на экране или на сцене. Ладно. Значит, президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами рассказал сверхзадачи. Да, цитирую. Мы должны понять... Нет, не буду. Это нужно официальное разрешение, мне кажется, получать. Мы должны понять, в каком состоянии находится наше государство, экономика, политическая и социальная сфера. Мы должны понять, какое место мы в этой связи занимаем в сегодняшнем мире. Мы должны четко понимать основные приоритеты мирового развития, тренды. Сверхзадача в чем заключается? Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем перечисленным мной направлениям, а это все направления, придать такую динамику, чтобы после того, как эти 6 лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия все равно шла вперед. После того, как эти 6 лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия все равно шла вперед. Вот что мне самое интересное я увидел для себя. Значит, сверхзадача ясна. Мы должны везде совершить рывок. Чтобы после того, как эти 6 лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия все равно шла вперед. Здесь логика ясная. На встрече с доверенными лицами президент России выступает не как президент России, а как кандидат в президенты России. От лица кандидата. И он ставит задачу. 6 лет будущие пройдут. Тут все понятно про 6 лет. Но дальше. Даже если в жизни страны наступят какие-то сбои. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Какие сбои могут произойти в жизни страны после 6 лет будущих? То есть будущие 6 лет мы живем, как жили. А потом, после этих 6 лет, может произойти сбой. С чем этот сбой связан? Я предполагаю, что этот сбой может быть связан с тем, что Владимир Владимирович не собирается идти потом на еще один срок. Ведь он не пошел в третий раз в президенты. Ну, знаете, да? В третий пошел, но не подряд. То есть, два раза он был президентом, потом Дмитрий Анатольевич, потом опять президентом Владимир Владимирович, это его сегодняшний срок. И вот собирается стать еще раз. То есть, вероятно, нарушений Конституции это не будет. А в Конституции у нас написано более 2 сроков подряд. Там есть слово «подряд». Если бы слова этого не было, но оно было. А это значит, что 2 раза можно, потом надо пропустить, и еще 2 раза, пожалуйста. Потом можно пропустить, и еще 2 раза. В принципе, если здоровье позволяет, и люди хотят. Но речь-то не об этом. Речь о том, что если какие-то сбои произойдут, то есть кто-то придет новый в этом сбой. В этом сбой. То есть это намек уже, это уже ответ. Я в этом читаю ответ Владимира Владимировича, правильно? Что через 6 лет, вероятно, у нас будет новый человек во главе государства, предполагает Владимир Владимирович, что, может быть, породит некие сбои. Но даже при этих сбоях Россия должна идти вперед. О как! Как я понимаю, я так понимаю. То есть задача, которую ставит перед собой президент сегодняшний российский и кандидат в президенты Владимир Владимирович Путин, на 6 лет сделать за эти 6 лет так, чтобы и после того, как Владимир Владимирович скажет спасибо всем огромное за работу, друзья, через 6 лет, все работало. То есть была выстроена такая система, при которой все зависит не от одного человека, вероятно. Ну, как я понимаю. Или я слишком фантазирую. То есть должна быть выстроена некая система, которая будет работать даже тогда, когда Владимир Владимирович скажет, я все. Ну, то есть вот 2 срока прошло, поэтому, ребята, положено по Конституции мне, я не могу больше принять участие в выборах. И вот эта система должна сложиться за 6 лет. Не знаю, потому что, слушая разных политологов, разных специалистов, я приходил иногда к выводу, что у нас как раз система построена власти так, что она, ну, она называется вертикаль. И при этой системе принимать тактические решения и быстрые можно, но, к сожалению, во всем требуется контроль со стороны главы государства. То есть, если глава государства не скажет сделать, то некоторые люди ничего и не делают. Вы понимаете? То есть, это такая сложная штука. все завязано на одном человеке. И на 6 лет ставится план сделать так, чтобы не было завязано на одном человеке. Я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю президента? Как вы понимаете президента? Что было сказано? Что это значит? 7373-948, телефон прямого эфира. Какой смысл? То есть какой вот, какое послание, да, нам адресует президент? Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Ну, я так понимаю, что он имел в виду именно то, что вы говорите. То есть построить систему, которая саморегулирующаяся, не требует как бы главенства.
А как это сделать? Ведь в России давно говорили о построении такой системы, и до сих пор как будто бы у нас такой системы саморегулирующейся нет.
Для этого требуется разрушить современную систему и построить систему на подобие западных стран, там, Америки, например.
А кто же будет разрушать эту систему?
Не знаю. Еще важен частный бизнес, которого у нас слишком мало. То есть, чтобы основная масса населения занималась именно частным бизнесом. Вот. И на их плечах лежала, скажем, страна. Вот что самое главное. А это очень сложно за 6 лет построить.
Да, я понимаю. Особенно, когда на... когда президент заявляет о том, что нужно сделать жизнь предпринимателям легкой и простой, а на местах часто становится наоборот все. Вот понимаете, какое дело? А с чего взяли, что президент вкладывал в свои слова какой-либо смысл, сказал просто так, пишет Илья 572. Может, наверное, такое быть, что президент говорит просто так. Может, наверное, такое быть. Все мы так или иначе иногда говорим просто так. Но я исхожу из того, что все-таки президент — это ответственное лицо, которое не может говорить просто так. То есть я исхожу из этого. Я могу ошибаться, безусловно. Да, я могу ошибаться. Но я исхожу из этого. И если исходить из этого, то тогда что имел в виду президент? Вот, если исходить из этого. Потому что если исходить из вашей логики, тогда все, разговор окончен. Просто так сказал. Ну, просто так, значит, просто так. А если не просто так, то что имелось в виду? Вот что я хочу понять. С чего вы взяли, что всего 6 лет, пишет 82-й. После того, как эти 6 лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия все равно шла вперед. Я основываюсь на том, что нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин при благоприятном для него стечении обстоятельств и победе на выборах в 2018 году, скорее всего, на вот этот срок пробудет главой государства, а потом не будет. Основываюсь я на том, что он и раньше делал так же. Ну, то есть у него был первый срок, потом второй срок, и потом он на третий-то срок не пошел. То есть там была пауза. То есть в соответствии с Конституцией. Я думаю, что в этом плане президент будет придерживаться Конституции. С другой стороны, у нас есть такая небольшая традиция менять Конституцию. Есть у нас такое. Бывает. Что ж, греха таить. Ну, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да.
Знаете, вот как раз именно 6 лет для того, чтобы провести такие реформы, чтобы заработала система, не получится. А вот провести именно конституционную реформу или какую-то судебную реформу, вот это, скорее всего, да. То есть будут какие-то внесены изменения либо в конституцию, либо в основные законы, чтобы именно подготовить для... создание этой системы, какую-то почву. Вот, скорее всего, 6 лет для этого хватит.
Понял, спасибо большое. Мне говорят, сбой имелось в виду в течение 6 лет. Нет. После того, как эти 6 лет будущие пройдут, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, чтобы Россия все равно шла вперед. Даже если после вот этих 6 лет наступят сбои, чтобы она шла вперед. То есть нужна такая система, при которой... Россия развивается без самого Владимира Владимировича. То есть я так вижу его слова. Он говорит, я за 6 лет хочу построить такую систему, при которой без меня все будет работать. Вот как я вижу слова. Может быть, я неправильно понимаю, но я так понимаю. Поэтому я вас спрашиваю, а вы как понимаете? Так вы понимаете? Или как иначе вы понимаете? Или еще как-то понимаете? Пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я думаю, это начало операции «Преемники».
Вы понимаете, как бы готовить одного человека, да, себе на смену, это закладывать все риски на эту кандидатуру. А вот некое элитарное сообщество, да, может быть, подрастут какие-то политики за эти 6 лет.
Ну, сейчас растят активно вот этих 30-летних, так скажем, 30-40-летних.
Да-да-да, вы посмотрите там, ну, условно говоря, Воробьев, да?
Такой, ну, там технократ, поболее, ну, ладно.
Там губернаторский корпус назначаемый, да, то есть за 6 лет...
Как есть, это, значит, ситуация с преемником, знаете, чем она сложная?
Да.
Она сложна тем, что, допустим, некоторые люди, понимая, что Владимир Владимирович, если победит на выборах в 2018 году, становится президентом на 6 лет, а кто-то будет после него. И эти люди начинают искать преемника заранее, чтобы прийти к нему на поклон. Потому что прийти на поклон, когда уже объявят преемника, это не так эффективно, да, как прийти заранее. И начинаются брожения элит и шатания из угла в угол и желание поклониться кому-то, не знаю кому. А это, соответственно, ставит в ситуацию президента, в ситуацию хромой утки. Когда они как бы его слушают, но уже что слушать, надо бы уже другого искать, который вот потом будет, понимаете? То есть с преемниками это сложно.
Если роль Путина, а он как бы уже, ну, великий человек исторически, да? Может быть, уже забота не о себе, да? Он может пожертвовать как бы собой, но создать вот как бы...
Не знаю, за 6, а за 6 лет этого... За 6 лет это возможно? Я не знаю, мне кажется, 6 лет...
А почему нет?
6 лет это невероятно малый срок.
А помните, там показывали, начинали за полгода показывать Иванова с Медведевым, да, две кандидатуры.
Но это опять же, это не создать систему, при которой. Это показать человека и выдвинуть его во главу этой системы. Понимаете, в чем дело?
Система как таковая, она уже есть. Вот, понимаете, все, что говорят про нашу коррупцию или так далее, и там сложности для бизнеса. Но ведь мы живем, да, как бы, и это наше государство существует, существует давно. И оно пережило такие потрясения. Разве можно говорить, что у нас нет системы как таковой? Есть. Но как бы обозначить вот...
Вот в том-то и дело, понимаете, что наша система и при разных исторических периодах, и даже, по сути, в разных государствах, ну, это все наше государство, но это разные государства.
Да, да, конечно.
Она чем всегда была слаба? Если человек во власти сильный, то работает. Если человек во власти слабый, то валится. Вот в чем проблема. Это как раз проблема вертикали. Это проблема системы, в которой нет сдержек и противовесов. Как, например, как у американцев, да. Вот, например, Трамп, понимаете, вот он пришел весь такой сумасшедший и лихой, и они его запеленали за месяц. Все, они ему все обкарнали со всех сторон. Он ничего сделать не может. Понимаете? А у нас нет такой системы. Да, у нас нет такой системы. У нас все просто. Есть человек, который может делать, делает. Нет человека, который может делать, не делает. Ну, я вам приведу пример исторический. Сталин. Вот Сталин, пожалуйста. Там, Горбачев. Вот вам два примера. Все это Советский Союз. Вот, ведь Сталин, вот Горбачев. Пожалуйста, два примера. Ну, делайте вывод. Это же плохо, что человек новый, приходящий, да, вот в кабинет, и управляющий страной, он же может совершить ошибки, правильно? Он может совершить ошибки, и никто ничего не может с этим поделать, то есть никто не может корректировать поведение. Почему? Потому что у нас, ну, действительно, власть президента, это очень много, это много. Она велика, власть президента. Да, действительно велика. У американцев, ну, есть определенная вот эта колея, в которой президент может вот... Как-то. У нас она гораздо больше. Полномочий президента у нас гораздо больше. Вы это прекрасно знаете. Вот. А есть страны, в которых, например, полномочия президента, они вообще никакие. Да? И там, например, по сути, руководитель Кабмина, да, кабинета министров, он может по-разному называться. Может называться премьер-министром, может называться какой-нибудь там канцлер, как хочешь его называй вообще. Вот он и руководит процессом в стране. Может быть, речь идет о создании сильного правительства в будущем? Потому что можно не быть президентом, но можно быть, да, можно быть премьер-министром в стране, в которой президент, допустим, не так много значит. На подземный переход у улицы 1905 года рухнули строительные леса, сообщают о 4 пострадавших. Спасатели разбирают завалы. Если кто рядом, пришлите, пожалуйста, фотографии, просят вас наши редакторы. Я еще раз хочу, срочная новость. На подземный переход у улицы 1905 года рухнули строительные леса, сообщается о 4 пострадавших. Спасатели разбирают завалы. Если кто-то из вас рядом, друзья, пожалуйста, на наш телеграм-канал говорит МСК-бот, пришлите фотографии. Ну, я уж не знаю, смс-ками у нас фотографии принимаются или нет. Если что, плюс 7-925-48-94-8. Если кто-то рядом сейчас с подземным переходом улицы 1905 года, где рухнули строительные леса и есть четверо пострадавших. Если же вы совсем рядом сейчас и у вас есть возможность позвонить, наберите 7-3-7-3-9-4-8. Да, Николай II и Горбачев сдали империю. Согласен, пишет 33-й. Власть президента у нас безгранична, пишет Санчиксон. Безграничной власти не существует, потому что есть только одна безграничная власть, власть Господня. Вот больше никакой неограниченной власти не существует в мире вообще никогда. Люди крайне хрупкие создания, как вы понимаете. В принципе, безграничной власти ее нет, ее не бывало никогда. Вот. Бывает просто шире полномочия, вот. Бывают полномочия тиранические абсолютно, да, тоталитарные полномочия, бывало такое в нашей стране. Но вот такой власти безграничной, ее не существует в природе просто. Она не бывает, безграничная власть. Так или иначе, что-то тебя всегда сдерживает, что-то на тебя влияет, с чем-то приходится мириться, где-то находить сторонников, отметать противников, опираясь на определенные группы людей. Вот. Президент сказал, что государство должно стать монополистом, и все ресурсы, бизнес и так далее будет принадлежать государству. Пример Яндекс, Глебозаврик говорит. Не сказал этого президент, но если вы так поняли, то я вас понял. Как смотреть видео с приложения «Говорит Москва»? Так, из приложения, я черт знает, как смотреть, я знаю, как с сайта смотреть. Заходите на сайт и смотрите. А почему не хотите обсудить оштрафованный автомобиль, стоящий в пробке? Потому что мы его обсудили уже, Николайка с балалайкой. Газпрома, да. Медведев в Смольном был еще в 91-м году. Там все друзья-товарищи. Ха-ха-ха, пишет Эльбарта. Эльбарта, вы лучше задумайтесь над тем, что у вас нет таких друзей и товарищей, которые бы могли в каком-то плане сохранить с вами дружбу сквозь долгие годы, и которым вы могли бы доверить очень серьезные дела. Вот задумайтесь, есть у вас такие люди или нет. Вот, когда говорят о Медведеве с насмешкой, а я знаю, что в определенный момент это стало трендом, я все-таки хочу сказать некоторые вещи в плюс, да, Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Во-первых, он действительно, как я понимаю, действительно соратник настоящий, который может сесть на президентское кресло, а после этого его оставить. Может. Он может это сделать. Хотя, вы знаете, испытание властью — это даже сложнее, чем испытание финансами. Деньги. Деньги не так нравятся людям, как власть над другими людьми. Это первое. И второе. Все-таки при Медведеве, давайте будем говорить откровенно, хоть и это обосновано было ценой на нефть, были сытые, хорошие годы. При Медведеве были успехи во внешней политике, безусловные. При Медведеве... было неплохо, было неплохо. Поэтому все-таки говорить в таком вот тоне, как вы говорите, я бы не стал. Я бы не стал. Медведев эксцентричен. Медведев не по-русски открыт. Это скорее такая западная модель поведения во власти. Человечен во власти. И его за это... должны были бы, в принципе, наоборот, любить, но не любят, потому что у нас, еще раз говорю, привыкли сакрализировать власть. Нам нужно, чтобы горело окно в Кремле, и там что-то шелестело, в смысле перо шелестело по бумаге. Вот что нам нужно. Нам нужно понимать, что есть человек мудрее, просвещеннее, тоньше, умнее, хитрее нас всех, и он все время о нас думает. И ему не у него нет времени на шутки, на танцы, на еще что-то. Все. Нет, вообще нет. Все всегда что-то делает, всегда думает, продумывает за нас, за всех. Мы так веками сложилось, мы такое хотим видеть власть. Это наш запрос. Есть запрос у людей, так скажем, либеральных воззрений на открытую власть такую, но эти люди всегда были в меньшинстве в России, и я думаю, что они традиционно в этом меньшинстве и останутся. Хотя бывали исторические периоды, когда они брали верх. И, кстати, как показала практика, ничего хорошего из этого не получилось. 4 балла пробки в Москве. Дальше параноид Android. А я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.